Глава вторая. Кроме загадочной фразы, других ответов от Аарона на тренировке добиться не удалось. Ваймак перестал давить, как только понял, что вопрос личный. Нил ожидал, что старшекурсники поднимут тему, выйдя на поле, где тренер их не услышит. Однако они, по примеру Ваймака, проявляли тактичность. Время от времени они с любопытством поглядывали на Аарона и Ники, но ни о чем не спрашивали. Без Сета, вечно цеплявшегося к Кевину и Нике, без Эллисон, привыкшей орать на всех подряд, и без Эндрю на воротах с его постоянными шуточками, тренировка проходила до того спокойно, что делалось не по себе. Время не было потрачено впустую, только благодаря Кевину и Даниэль. Стоило одержимому игрой Кевину оказаться на поле, и отвлечь его уже не могло ничто на свете. А Дэн отлично справлялась с обязанностями капитана. Она подгоняла лисов, когда те сбавляли темп, и заполняла неловкие паузы разговорами. И все же, когда Ваймак объявил, что тренировка окончена, Нил явно ощутил всеобщее облегчение. Со стадиона все уехали одновременно, но Хэммик, как обычно, пренебрег правилами дорожного движения, а потому он и его пассажиры добрались до общежития первыми. Ники припарковал автомобиль в дальнем конце стоянки для спортсменов, и все четверо направились к Лисьей башне. На полпути они заметили ожидавшую их фигуру. Эндрю сидел на тротуаре, обхватив руками скрещенные щиколотки, и наблюдал за приближением товарищей. «При простуде рекомендуется постельный режим», — сухо заметил Кевин. «Какой ты заботливый», — ухмыльнулся Эндрю. «Не плачь, Кевин. Крепкий сон, доза витамина С, и все как рукой снимет». Ники присел перед ним на корточке.
«Эй, ты как, нормально?»
«Что за странные вопросы, Ники?»
«Просто волнуюсь».
«Тогда это твоя проблема». «Ну, наконец-то!» Нил обернулся. На стоянке показался грузовичок Мэтта. Прежде чем для здоровенного фургона нашлось свободное место, парковку ему пришлось объехать дважды. Эндрю жестом приказал Нике не загораживать обзор, и тот послушно поднялся и отошел в сторону. Дождавшись, пока Дэн, Мэтт и Рене подойдут поближе, Эндрю приветственно вскинул руку. «Рене! Слава богу! С возвращением! Идем, я тебя забираю. Ты же не против?» «Вот и славно». Рене запоздало кивнула. «С собой что-нибудь брать?» «Я уже все взял». Эндрю встал и направился к выходу с парковки. Рене повернулась на 180 градусов и пошла следом, догнав его через несколько широких шагов. Нил посмотрел на Дэн. Ее губы сжались в тонкую ниточку, однако удивленной она не выглядела и окликать подругу не стала. Мэтт открыл рот, собираясь высказаться, но по лицу Даниэль понял, что лучше промолчать. Все словно замерли, и только когда Эндрю и Рене скрылись из виду, Аарон резко развернулся и зашагал прочь, но не к общежитию, а по дороге, которая огибала Лисью нору и вела назад в кампус. «Так», — наконец подал голос Мэтт, «может, уже как-то это обсудим?» Несмотря на жару, Ники зябко поежился и мотнул подбородком в сторону входа. «Сначала надо выпить». Игроки университетской команды «Экси» занимали три комнаты на третьем этаже. Эндрю со своей компанией обитал в той, что ближе к лестнице. В следующей жили девушки, а последнюю делили Мэтт и Нил, теперь уже без Сета. Когда они подошли к двери, Дэн ободряюще стиснула пальцы Мэтта с такой силой, что побелели костяшки. Но ему, очевидно, это не помогло. Он бессмысленно таращился на связку ключей, зажатую в другой руке, словно забыл, каким ключом нужно открывать. «Он был таким засранцем», — пробормотал Мэтт.
«Знаю», — вздохнула Дэн.
Мэтт набрал полную грудь воздуха и в конце концов решился отпереть замок. Распахнул дверь и тут же отпрянул, еще крепче вцепившись в руку Дэн. Мрачное выражение лица Даниэль заставило Нила вытянуть шею, но что-либо разглядеть из-за спины Мэтта было трудно. Впрочем, долго ждать не пришлось. Дэн собралась с духом и вошла первой, таща Бойда за собой. Нил остановился на пороге, оценивая перемены. Последний раз он был здесь в воскресенье утром, и то забежал лишь за тем, чтобы собрать сумку для переезда к Ваймаку. В воскресенье комната выглядела как обычно, но за прошедшие дни кто-то вынес все вещи Сета. Кроме того, исчезли третий письменный стол и тумбочка, которую Сет превратил в мини-стеллаж для учебников и конспектов. Зияющая пустота между столами Нила и Мэтта бросалась в глаза. Оставив старшекурсников наедине с этой новой пустотой, Нил направился в спальню. Двухъярусная кровать Нила и Мэтта никуда не делась, а вот кровать Сета унесли.
Остались только два ящика для одежды. Прежде они были задвинуты под кровать, а теперь являли миру свою покрытую тонким слоем пыли поверхность. Как будто никакого Сета Гордона здесь никогда и не было. Как будто его не существовало вовсе. Нил задался мысленным вопросом. Исчезнут ли так же легко все воспоминания о нем самом? Бросив сумку на комод, он вернулся в гостиную. Дэн и Мэтт сидели на диване, тесно прижавшись друг к другу. Мэтт сверлил глазами тот участок стены, где раньше стоял стол Сета. Дэн посмотрела на Нила, но не сказала ни слова. То ли понимала, что он не нуждается в утешении, то ли просто не знала, что говорить. Вскоре подтянулись Ники и Кевин. Ники принес большую, почти двухлитровую бутылку рома и початую бутылку колы. Кевин достал из кухонного шкафчика стаканы. Ники с видимым усилием оторвал взгляд от опустевшего пространства гостиной. Он поставил напитки на кофейный столик, а потом сел, подогнув колени напротив Дэн и Мэтта. Кевин разместил на столике 5 стаканов и устроился рядом с Ники. Успев забрать стакан до того, как Ники начнет разливать алкоголь, Нил уселся в торце столика, откуда видел всех сразу. Ники наполнил стаканы, раздал их лисам и поднял свой в молчаливом тосте. Его никто не поддержал, однако Ники не стал долго ждать и залпом проглотил половину порции. А после долил себе еще и опять посмотрел туда, где раньше стоял стол Сета. «Ну», — неуверенно начал он, — «вот, значит, как». Продолжить ему помешал Мэтт. На лице Мэтта ясно читалось, что он пока не готов говорить о Сете, тем более с Хэмиком. Он отвлек Ники, сменив тему. «Как вышло, что Аарон не знал о брате?» Ники поморщился, хотя Нил не понял от чего, от вопроса или резкого тона Мэтта. «Они ведь близнецы?» Ники сделал паузу, чтобы до всех дошло. По очереди оглядел непонимающие лица товарищей и недоверчиво нахмурился. «Ну, прикиньте сами. Представьте себя на месте моей тети Тильды. Вот вы бы горели желанием сообщить Аарону, что сдали его брата-близнеца в приют сразу после рождения. Она надеялась, что эта тайна никогда не всплывет. Но Аарон как-то узнал», — подал голос Нил. Ники скупо улыбнулся. «Да, и с тех пор я верю в судьбу. Аарон родился и вырос в Сан-Хосе. Видимо, тетя Тильде надоело встречаться с местными мужиками, и она начала заводить знакомства по интернету. Аарону как раз стукнуло 13, когда тетя Тильда сошлась с тем чуваком из Окленда. Новый дружок решил, что им лучше всего встретиться на футбольном матче. И веселый, и интересный, и народ кругом. Так что она посадила Аарона в тачку и мотанула в Окленд. Аарон рассказывал, что он стоял в очереди за пончиками, когда к нему подошел какой-то коп, назвал его Эндрю и заговорил как со старым знакомым. Аарон сперва решил, что он либо чокнутый, либо просто обознался. Но коп быстро просек, что к чему. «Хиггинс», — догадался Мэтт. «Да, как только Хиггинс сообразил, что перед ним не тот брат, он заставил Аарона отвезти его к тете Тильде. Понимаете, Хиггинс подумал, что тетя Тильда — приемная мать, и что система опеки почему-то разлучила Аарона с Эндрю. У него появилась идея воссоединить семью. В общем, тетя оставила ему свой номер телефона, чтобы поскорее отвязаться, и увезла Аарона домой. Не знаю, зачем она дала телефон». Может, постеснялась отказать или не хотела говорить правду. Как бы то ни было, на следующий день ей позвонила приемная мать Эндрю, чтобы устроить встречу братьев. Но тетя Тильда сказала «нет». Она дала понять, что не хочет ничего знать об Эндрю. Ни как он выглядит, ни как живет, ничего. Она даже взяла с той женщины обещание больше никогда ей не звонить. Ники прикончил второй стакан и налил себе третий. Но Аарон понял, кто звонит. И ему так не терпелось выяснить подробности, что он не стал ждать, пока мать окончит разговор. Как только тетя Тильда сняла трубку на кухню, он побежал в спальню, где стоял параллельный телефон. Вот так все и выплыло. Ники посмотрел на свой напиток. Аарон сказал, это был худший день в его жизни. «Господи!» — ужаснулся Мэтт. «Я его понимаю». Он признался матери, что подслушал? «О, да. Потом они обо всем поговорили». Но тетя Тильда была категорически против какого-либо общения с Эндрю, поэтому Аарон сам тайком позвонил в полицию Окленда. Он нашел координаторов программы ПАЛ и попросил их передать его контактные данные Эндрю, а через 2 недели получил по электронке письмо, которое звучало что-то типа «Пошел нахуй». Мэтт утомленно потер виски. «Да, это похоже на Эндрю». «Некоторые люди не меняются», — пожал плечами Ники. «И как же Аарону удалось уговорить Эндрю?» — спросила Дэн. Ники посмотрел на нее с удивлением.
«Никак».
«Погоди», — не поняла Дэн. «Что значит «никак»?»
Аарон больше не пытался ему писать. Не знаю, кто рассказал приемным родителям Эндрю об Аароне. Сам Эндрю или тот коп Фил Хиггинс. Но приемная мать Эндрю прислала Аарону письмо. Хотела, чтобы весной Аарон еще раз попробовал связаться с Эндрю. Говорила, типа, на каникулах они все замотались, в доме много чего по-новому, все такое. Короче, Аарон сидел и ждал. Ну и прождал. В марте Эндрю загремел в колонию, а Аарон понемногу передумал знакомиться с Брэдом. Через 2 месяца тетя Тильда продала дом в Сан-Хосе и вместе с Аароном переехала в Южную Каролину.
«Так когда они все-таки встретились?» — недоумевала Дэн.
«Мой отец узнал про Эндрю 5 лет назад, получается».
Ники принялся загибать пальцы.
«Года 4,5 плюс-минус. Отец поехал в Калифорнию побеседовать с приемными родителями Эндрю и навестить его в колонии. Через месяц он привез к нему Аарона, хотя я не считаю это получасовое свидание под надзором за полноценное знакомство. По-настоящему они встретились через год, когда Эндрю выпустили по УДО, и мой отец чуть ли не силой заставил сестру забрать второго сына домой».
Ники покрутил стакан в руках.
«Странно, да? Если так прикинуть, они знают друг друга всего 3,5 года».
«Да уж, путанная история», — кивнул Мэтт.
«Да, и это еще приглаженная версия», — сказал Ники. «Вот, собственно, откуда Аарон и Эндрю знают Хиггинса. Понятия не имею, с чего он опять позвонил Эндрю, но спрашивать не собираюсь. Жизнь Эндрю в приемной семье вроде как запретная тема. Я ее не касаюсь, если только он сам об этом не заговаривает».
«А вдруг что-то стряслось?» — предположила Даниэль. «Не похоже было, что Хиггинс просто соскучился. Вдруг копы раскопали какие-то прошлые грехи Эндрю, и из-за этого его могут не допустить до матчей. Может, Фил своим звонком хотел предупредить Эндрю о расследовании?»
«Эндрю сам с этим разберется», — отрезал Ники.
«Звучит не слишком обнадеживающе», — вздохнула Дэн. В конце концов, Ники и Кевин остались ужинать со старшекурсниками. За все время с начала июня, когда лисы собрались в кампусе в полном составе, Нил впервые видел, как кто-то из компании Эндрю общается с остальными членами команды. Нил связал это с отсутствием близнецов. Он слышал, как Ники упрекал Аарона за привычку кузенов держаться особняком, однако Аарона и его сетования нисколько не тронули. Сегодня же, когда рядом не было ни Аарона, который вечно его отвлекал, ни Эндрю, который словно пастух не позволял ему отбиваться от стада, Ники был волен делать все, что заблагорассудится. Выходить на улицу не хотелось, поэтому лисы заказали доставку еды, а чтобы избежать дальнейших неприятных разговоров, Дэн включила фильм. Кино закончилось раньше, чем вернулись близнецы. Но Ники счел, что на сегодня хватит испытывать судьбу.
«Спокойной ночи», — попрощался он после того, как помог убрать со стола.
«Увидимся утром», — сказала Дэн, закрывая дверь за ним и Кевином. Отпустив дверную ручку, она бросила на Мэтта удивленный взгляд. Это было странно.
«Да уж», — согласился Мэтт.
«Интересно, есть шансы собраться вместе еще раз?» «Мэтт». Дэн умолкла и посмотрела на пустое место у стены, где раньше стоял письменный стол Сета, словно не решалась произнести следующую фразу вслух. «Как думаешь, чем это обернется для нас в нынешнем сезоне?» Учитывая, что Ваймак целенаправленно отбирал в команду только трудных подростков, лисы с самого первого дня представляли собой крайне разобщенную группу. Они были командой, но при этом не понимали принципов слаженной игры, а иерархию устанавливали грубой силой. Однако с началом тренировок в июне 90% конфликтов в команде вспыхивали по вине Сета, который в любую минуту был готов затеять свару с Кевином, Ники или близнецами. Сет не желал взаимодействовать с ними ни на поле, ни за его пределами, вынуждая остальных лисов принимать ту или иную сторону. На лице Мэтта застыло настороженное выражение. Он как будто сомневался, стоит ли заводить этот разговор так скоро после смерти Сета, но все же ответил. «Не слишком-то надейся. Плевать им на Сета. Он все равно бы никого вокруг себя не сплотил». «Но», — подсказала Дэн, и она и Нил расслышали это «но» в интонации Мэтта.
«Но», — согласно протянул Мэтт, глядя на Нила, «у нас наконец-то есть свой человек».
Нил озадаченно посмотрел на обоих. «Вы о чем? «Такое уже однажды было. С Кевином», — пояснил Мэтт. «Они заявили на тебя свои права и теперь собираются утащить за собой на дно кроличьей норы». Дэн положил руки на плечи Нила, и серьезно посмотрела ему в глаза. «Не забирайся так глубоко, ладно? Иначе забудешь про нас. Стой одной ногой в норе, а другой на поверхности, вместе с нами. Ты станешь тем звеном, которое в итоге объединит команду. Без компании Эндрю нам до финала не дойти. Дай слово, что постараешься».
«Вряд ли из меня получится объединитель», — признался Нил.
«В тебе определенно есть что-то, что интересно Эндрю», — заметил Мэтт. «А куда пойдет Эндрю? Туда двинуты остальные. Просто дави на него сильнее, чем он давит на тебя». На словах все казалось легко и просто. Однако Нил сознавал, что это не так.
«Я попробую».
«Отлично». Напоследок Дэн еще раз ободряюще сжала его плечи. «Большего у тебя мы и не просим». Даниэль плюхнулась на диван и притянула к себе Мэтта. Нил сел за свой стол и попытался сделать хоть часть домашних заданий. Шла только вторая неделя учебы, а он уже отставал. Он взялся было читать учебник химии, но уже через пару абзацев голова начала тяжелеть. Осилив еще три страницы, Нил в конце концов сдался и отпихнул книгу в сторону. «Нил?» — окликнула его Дэн. «Почему химия такая адски сложная?» — спросил он, переходя к следующему заданию. «Если узнаю, тебе первому скажу», — пообещала Дэн. «Можешь обратиться за помощью к Аарону. У него биология и химия — профильные предметы». Нил подумал, что лучше получить неуд, чем провести лишний час в обществе Аарона. С испанским он справился быстрее. Зато история навевала на него невыносимую скуку. Он бросил учебник истории поверх учебника химии и тупо уставился на задание по английскому. Одолев его с грехом пополам, Нил полез в рюкзак за учебником математики и вдруг обнаружил, что Дэн и Мэтт не спускают с него глаз.
«Сколько у тебя предметов?» — нахмурилась Даниэль.
6, — ответил Нил.
«Шутишь? Зачем тебе столько?»
Нил перевел взгляд на Мэтта.
«Так было написано в каталоге?»
Дэн закатила глаза.
«Эта программа рассчитана на 4 года обучения, а в твоем контракте прописаны 5 лет, и вообще-то не случайно. Все понимают, что освоить полный курс дисциплин, постоянно участвуя в соревнованиях, нереально. 4!» — Дэн показала 4 пальца. 4 предметов для студента-очника достаточно. В этом семестре больше не набирай, хорошо? Подумай, какие предметы для тебя самые трудные, и откажись от них. Ты не сделаешь лучше ни себе, ни нам, если усохнешь от учебы».
«И что, можно вот так просто отказаться?» — удивился Нил.
«В первые 2 недели, да», — кивнул Мэтт. «Где твое расписание? Дай-ка посмотреть».
Нил вытащил из папки листок и протянул Мэтту. Дэн похлопала ладонью по дивану, приглашая Нила сесть рядом, забрала расписание и расположила его так, чтобы всем было видно.
«Смотри».
Она показала пальцем на список занятий по понедельникам, средам и пятницам.
«Тут и продохнуть некогда. С такими нагрузками долго ты не выдержишь. Когда я училась в старших классах, то в придачу работала в ночную смену и была капитаном школьной команды Экси. Честно, я мечтала сдохнуть. Не хочу, чтобы с тобой произошло то же самое.
Мэтт говорил, вы с Кевином еще и устраиваете ночные тренировки. Ты вообще когда спишь?»
«На лекциях», — признался Нил.
«Плохой ответ», — Дэн шутливо стукнула его по лбу. «Имея в виду, средний балл за семестр никто не отменял».
«Дэн повторяет эту фразу каждый год. Из-за ее плеча», — сказал Мэтт. «Если твоя цель — стать профи и попасть в сборную страны, все эти предметы тебе вообще не пригодятся. Учеба в универе — только средство для достижения цели и возможность играть в Экси, так что не рви жилы. Сейчас включу ноут, зайдем на университетский портал».
Пока Мэтт доставал ноутбук, Нил анализировал свое расписание и прикидывал варианты. Для него главным было не то, какие дисциплины отнимают больше всего времени, а именно их советовало убрать Дэн. Главное — без чего он может обойтись в принципе. Нил предпочел не сообщать товарищам по команде, что рассчитывает проучиться в Пальмето всего год. Если уж он бросит какой-то предмет, то распрощается с ним навсегда. Выбор таким образом падал на историю и химию. Их Нил терпеть не мог. Английский и риторику он тоже не очень-то любил, однако знания в этой области могли пригодиться позже, когда он снова окажется в бегах. Испанский — штука, безусловно, полезная. Ну а математика, по крайней мере, интересно. После того, как ноутбук загрузился, Мэтт передал его Нилу, и тот вошел в свой профиль на портале университета. Перегнувшись через Дэн, Бойд пальцем показал нужные ссылки.
«Так лучше?» — улыбнулась Дэн, когда обновленное расписание отобразилось на экране. «Смотри,
Между историей и риторикой у тебя было одно окно, а теперь целых две свободные пары. Сюда, если хочешь, можно поставить дополнительные занятия. По вторникам и четвергам у тебя всего одна пара в первой половине дня, так что до тренировки остается уйма времени на сон и домашку. По-моему, здорово выходит, а?
Да, спасибо, — сказал Нил, которого сон интересовал куда больше домашних заданий.
Не благодари, просто не забывай про нас. Мы твоя команда, — напомнила Дэн. Мы всегда рядом, если надо помочь с учебой или тренировками, или если захочешь поговорить. У всех нас за спиной свой опыт, свои травмы и переживания, но поддержка нужна каждому. Просто надо научиться ее принимать. Теперь у тебя есть мы.
Что на это ответить? Нил и сам не знал, что напрягало больше. То, что Дэн говорила искренне, и он ей верил, или то, что он все равно не сможет воспользоваться предложенной помощью. Его личные демоны лисам не по зубам. Единственный, кому Нил решился доверить некую полуправду, это Эндрю Миньярд. И сделал он это только в порыве отчаяния. К счастью, стук в дверь избавил его от необходимости отвечать. Нил начал подниматься, но из-за ноутбука на коленях замешкался, и Мэтт его опередил. Нил предполагал, что это кто-то из соседей по коридору, приятелей Сета, но на пороге стояла Рене. Мэтт посторонился, пропуская ее в гостиную. Дэн под боком у Нила тихо выругалась себе под нос, однако слов он не разобрал. Его внимание привлекла неожиданная хромота Рене.
«Зря ты на это соглашаешься», — сказала Дэн.
«Знаю», — коротко ответила Рене.
Пока Мэтт рылся на кухне, она заняла освободившееся на диване место. Вскоре Мэтт вернулся с пакетом льда, и Рене, благодарно улыбнувшись, приложила его к костяшкам правой руки. Когда она принялась разминать пальцы, уголок ее рта слегка дернулся от боли, но в остальном лицо излучало спокойствие. Нил ожидал, что Мэтт и Даниэль начнут взволнованно суетиться вокруг нее, однако они ни о чем не спрашивали. «Если назревает проблема, лучше сразу скажи», — предупредила Дэн.
Рене покачала головой.
«Для нас проблемы не будет. В любом случае, вопрос сугубо личный. Завтра он придет на тренировку». Нилу показалось, будто он попал в какую-то параллельную вселенную.
«Эндрю тебя ударил?»
«Да, пару раз», — подтвердила Рене. «Я и забыла, какая у него быстрая реакция, когда он под таблетками». Нил обвел глазами улыбку Рене, разноцветные кончики волос, цепочку с крестиком на шее. Он окончательно запутался. Рене предупреждала, чтобы он не считал ее такой уж хорошей, однако, по мнению остальных, Уокер была настоящей душой команды. Сколько Нил ее знал, она только и делала, что всех мирила. До сих пор недоумение вызывала лишь ее странная дружба с Эндрю. «Рене и Эндрю — спарринг-партнеры», — пояснил Мэтт. Очевидно, для него и Дэн это вовсе не звучало дико. В отличие от Нила, которому не приходило в голову ничего другого, как в лоб спросить, зачем кроткой и милой христианке драться на кулаках с товарищем по команде за глаза, признанным опасным социопатом. Он сконфуженно посмотрел на Мэтта, однако тот, видя его замешательства, лишь ухмыльнулся. Нил перевел взгляд на Дэн, но она занималась рукой Рене. Наконец Рене подняла глаза и сжалилась над ним. «Нил, я обратилась к вере недавно. Эндрю мои религиозные убеждения не волнуют. Для него важнее тот человек, которым я была раньше. У нас с ним больше общего, чем ты думаешь. Тебе ведь поэтому со мной некомфортно». Дэн и Мэтт с любопытством посмотрели на Нила. Очевидно, все это время они не замечали, как старательно он избегал оставаться с Уокер наедине. Проигнорировав устремленные на него взгляды, Нил сказал: «Мне некомфортно, потому что я тебя не понимаю. Ты для меня загадка». «Можно же и спросить», — спокойно ответила Рене.
«Вот так просто?» — удивился Нил.
«Я не горжусь своим прошлым, но если его скрывать, раны никогда не затянутся. Когда почувствуешь, что готов к разговору, дай знать. Я хочу, чтобы между нами не было недопонимания. Выпьем по чашке кофе, побеседуем обо всем, что тебя интересует. А сейчас...» Рене оперлась здоровой рукой на подлокотник дивана и встала. «Я мечтаю только о горячем душе и постели. Просто с ног валюсь». Дэн взяла подругу под руку и посмотрела на парней. «Можете переночевать у нас, если хотите. Если вам кажется, что...» Она не договорила, но взгляд, которым она обвела комнату, был красноречивее всяких слов. «Для тебя, Нил, у нас есть футон».
«Я останусь здесь», — покачал головой Нил.
«Но у меня ночная тренировка с Кевином, так что забирайте с собой Мэтта».
«Уверен?» — спросил Мэтт.
«Да»,
— кивнул Нил.
«Со мной все будет в порядке». Мэтт поколебался, потом чмокнул Дэн в щеку.
«Дождусь, пока за ним зайдет Кевин, и приду. До скорого». Он проводил девушек до двери и закрыл ее. После их ухода комната сразу стала в 1000 раз больше. Между Нилом и Мэттом повисла тяжелая, как камень, тишина. «Что-то он задерживается», — проговорил Мэтт в неловкой попытке нарушить молчание. «Может, Эндрю совсем озверел, и ваша тренировка накрылась?»
«Может».
Нил уселся за свой стол. Обычно Кевин заходил за ним в 10, а Эндрю ждал их в машине. Но сегодня Эндрю несколько часов отсутствовал с Рене. Было уже больше 11. Глядя на часы, Нил зевнул в кулак. Надо просто-напросто пойти к Кевину и спросить, будет тренировка или нет. Он решил, что через полчаса так и сделает. За 7 минут до окончания отведенного времени Кевин наконец появился на пороге. «Давал бы ты ему хоть иногда поспать», — сказал Мэтт, тоже выходя в коридор, чтобы перейти в комнату девушек.
«Отоспится, когда выиграем финал», — бросил Кевин.
Эндрю по обыкновению дожидался в машине. Вопреки дневной ссоре, сейчас между ними не чувствовалось никакого напряжения. Когда Кевин и Нил сели в салон, Эндрю не промолвил ни слова и также молча отвез их на стадион. Возможно, он выдохся после поединка с Рене, а возможно, ему было глубоко плевать. Нил думал об этом, глядя, как Эндрю по ступенькам поднимается на трибуны.
«Ну, где ты там?»
— позвал Кевин из-за двери. Нил отбросил мысли о Миньерте и вслед за Кевином вышел на поле.